Глава 1.001. На этот раз народу в колонном зале меньше, и все же человек 10 стоит, потягивая пиво и явно дожидаясь меня. Иду мимо. «Стрелок!» Оборачиваюсь. Двое незнакомых ребят и длинноволосая девчонка идут ко мне. «Я стрелок», соглашаюсь я. «Кто ты?» спрашивает сутулый очкарик. Многие берут такие невоинственные внешности, усыпляя бдительность соперников. Разборок со стрельбой, похоже, не будет. Ну и хорошо. Вчера все кипели, но за сутки головы-то постыли. Это не важно. «Стрелок, чего ты добиваешься?» вступает в разговор девушка. «Ты просто играешь?» «Нет». «Тогда что тебе нужно? Тебя весь день видели на 33-м уровне. Ты что, застрял?» «Нет». Делегация топчется на месте, потом парень в очках поднимает руки. «Мир, стрелок!» «Мир!» — недоуменно отвечаю я. «Ребята боятся идти сквозь 33-й», — поясняет он. «На 32-м полсотни человек скопилось. Стрелок, если ты не будешь вести отстрел игроков, то тебя тоже не тронут. А иначе объявляется большая охота. И не только в сумеречном городе». «Хорошо», — соглашаюсь я. «Только одно условие. На самом начале уровня сидит паренек с пистолетом. Его тоже не трогать». Очкарик и девушка переглядываются. «По рукам, стрелок! Мы жмем друг другу руки». «Пошли в BFG», — предлагает девушка. «Договор положено скреплять пивом. А у меня 6 свободных часов». «Я киваю». Остаток делегации подтягивается к нам, и мы тесной группой выползаем из колонного зала. Оглядываясь, Алекса среди моих спутников нет, или он прячется в другом теле. «Ребята, если кто-то нарушит уговор и нападет на меня, это вот его и твои проблемы», — подтверждает очкарик. «Прекрасно». «Стрелок, ты думер?» — спрашивает девчонка. «Да». «Небось, еще на тройках играл?» «На двойках». «В Дум?» — иронически спрашивает очкарик. «Нет, конечно. Волчье логово». Народ одобрительно шумит. Про самую примитивную из трехмерных игр большинство только слышало. «Между прочим, — говорит девчонка, — я недавно с пареньком познакомился. Он на тройке в Диптаун влез». «Что?» — очкарик поражен. «Что слышал? Без шлема и костюма. Сухую». Говорю, что он сержант срочной службы. Сидит где-то в тундре на станции космической связи. У них там оборудование, хоть в музей сдавай. Но выход на интернет есть через какую-то военную локалку. Он на 386-м DX-40 загнал дип-программу, влез через какой-то гейт в диптаун и пошел по городу шататься. Я его походки заметил. Дерганная такая, сразу видно, модем паршивый. «Гонит!» — качает головой очкарик. «На тройке в виртуальность не войдешь!» «Почему? Если с сопром, то вполне!» — возражает кто-то. Начинается долгий спор. Можно ли войти в виртуальность на IBM 386? И поможет ли в этом процессе математический сопроцессор, сопр? Я не вмешиваюсь. Слушаю, хоть и знаю ответ. «Можно!» «Я сам с тройки начинал. Тоже без шлема и костюма, как гипотетический солдатик, выбравшийся в самую необычную из всех самоволок в истории. Но такой информации не разбрасывается. За разговором подходим к BFG-9000. Это мрачноватое здание, выдержанное в стиле лабиринта, или, точнее, его предтечи, игры «Дум». У тяжелых железных дверей стоят два монстра в ливреях, и я машинально дергаю плечом, пытаясь сбросить в руки несуществующую же винтовку. Самое смешное, что мой жест повторяют еще несколько человек. Игры в лабиринте даром не проходят. Расталкивая монстров-швейцаров, вваливаемся в ресторанчик. Интерьер знаком до боли. Это последний уровень игры «Дум 2». Огромный зал, половина залита мерцающей зеленой жидкостью, половина представляет собой каменную террасу, на которой расставлены столики. На стене над зеленкой мордой чудовищного демона, из-за лба которого периодически вылетают вращающиеся кубики. Над террасой кубики лопаются, из них вылупляется какой-нибудь монстр и несколько секунд бродит между столиками, прежде чем исчезнуть. На них внимания не обращают. В отличие от игры, здесь они бесплотны и безопасны. «Простые были уровни», — бросает какой-то парнишка из нашей группы. Я молчу. Его бы на этот уровень, даже без всякой виртуальности. Посмотрел бы я на подвиги юного поколения. Единицам удавалось пройти последний уровень честно, не вводя в игру код бессмертия. Мы садимся рядом с зеленкой, сдвигая несколько столиков. Приближается официант, тоже монстр, летающий алый шар с выпученными глазами. «Пиво! Требует очкарик фирменного! Всем я плачу!» Монстр раскрывает рот, и я машинально уклоняюсь. Но из пасти вылетают не огнедышащие черепа, как в игре, а запотевшие кружки с пивом. Двое идиотов смеются надо мной. Остальные, понимающие, переглядываются. «Вот чем простой человек отличается от думера? Думер за угол не заходит, а вначале заглядывает. Думер, думера, видит издалека. У старых игроков моя реакция удивления не вызывает. Сдвигаем кружки. «За перемирие!» — провозглашает очкарик. «Между стрелком и всеми нами!» Пиво густое, темное, не Гиннес, но что-то похожее и очень крепкое. «Интересно, каким чудом владельцы ресторана ухитрились придать несуществующему пиву такой вид, что оно воспринимается как крепкое? Дамир, — представляется очкарик, — стрелок. Дамир кивает, смиряясь с тем, что я не сниму маску. Почему-то мне кажется, что его внешность — прямая противоположность реальному облику. Он, наверное, высокий и крепкий. Обычное дело. Маскировка наоборот. Я читал пару психологических исследований глубины, где сообщалось, что данный метод используется в 2/3 случаев. «Почему ты раньше не появлялся в лабиринте?» — интересуется Дамир. «Неинтересно», — признаюсь я. Дамир воспринимает мою фразу спокойно, а молодняк начинает хмуриться. «Ты не был на московском турнире Думера в 97-м?» — интересуется Дамир. «Нет». «Все равно мне твоя манера знакома», — решает Дамир. «Сидим, пьем пиво. Честно говоря, я очень рад, что постоянные игроки лабиринта пошли на перемирие. Если б на меня навалилась сейчас настоящая толпа, все способности дайвера не спасли бы». Между тем зал оживляется. Откуда-то появляется парень с гитарой, смуглый, длинноволосый, смущенно улыбается, машет рукой, ступает на зеленку, жидкость шипит под его ногами. Парень проходит в центр зеленой зоны, садится на стул, стоящий на маленьком бетонном пятачке, начинает неторопливо настраивать гитару. Я тоже машу ему рукой. Он никак не узнает меня в облике стрелка. Это личность в глубине легендарная. Один из хакеров старой школы. К тому же Барт, давно мы не пересекались. Обычно он выступает в «Трех поросятах», где, по слухам, даже имеет маленький пай. К лабиринту он вообще равнодушен. И то, что его занесло сюда, редкая удача. Парень смахивает волосы со лба и начинает петь. Промозгло, сыро, какая прелесть, какая слякоть, какой туман, а я улыбаюсь, чему бог невесть, я как город туманом пьян. Девчонка похлопывает рукой по стулу, отбивает такт, пиво льется рекой. Я знакомлюсь со всей компанией, на всякий случай заставляя Вику запомнить лица и имена. Под шумок один из парней долго жмет мне руку и лепит на плечо простенький маркер. Делаю вид, что не замечаю. В порыве чувств обнимаю паренька в ответ и перекидываю маркер на него. Пускай подслеживает Ламер. Бреду в тумане, как в океане. Я, может, лодка, а может, кит, а может, просто нечто с глазами в деревьях-водорослях скользит. Веселье в полном разгаре, все довольны, включая хитроумного Ламера. Я звуков не знаю, я их не помню, слова забыты, к чему слова? Я этим туманом себя наполню, если вместит моя голова. Я уже наполнен хмельным туманом. Встаю, улыбаюсь игрокам, мне пора. Никто не спрашивает, почему. Никто не уговаривает остаться. Пребывание в глубине, развлечение платное. Пробираюсь между столиками, над головой шипят иллюзорные кубики, раскрываясь, выплевывая монстров, делаю усилий, чтобы не уворачиваться. У меня еще есть часов 5. Сейчас дайверы лабиринта возятся с неудачником, но почему-то я уверен, что у них ничего не выйдет. Сворачиваю в переулок, останавливаюсь. Глубина, глубина, я не твой. Первым делом, сняв шлем, я открыл холодильник. Достал лимонад, колбасу, коробочку йогурта. Надо пообедать. На экране все нормально. Стрелок стоит, привалившись к стене. Редкие прохожие не обращают на него внимания. Вот какой типчик юркнул в двери всяких причуд. «Только не Квике», — сказал я ему вслед. «Я не поняла, Леня», — отзвалась Windows Home. «Ничего», — отводя глаза, ответил я, — «все в порядке». Мне вдруг стало не по себе. Вдруг к Вике, той виртуальной, кто-то пришел. Я представил себя учиняющего разборки в несуществующем борделе и улыбнулся. Но все же стал есть куда торопливее. — Леня, — сказал Windows Home, — я должна сделать тебе ежемесячное напоминание. — Валяй, — буркнул я. — Позвонить родителям, — укоризненно произнесла Вика. — Я могу набрать номер, но это потребует освобождения телефонной линии. — Нет, нехорошо, конечно. Но лучше позвоню вечером. Оплатить коммунальные счета. Да, с этим тянуть тоже не следует. Отключат телефон в самый неподходящий момент. Спасибо. Убрать в квартире. Я быстро оглянулся. Да, пол вымыть следует, конечно. И пыль бы стереть. Батарею с ржавым потеком покрасить. Спасибо, Вика. Принято. Кроме того, в очередной раз обращаю твое внимание, что уровень поставленных передо мной задач не всегда соответствует объему оперативной памяти. Утихни. Я положил ладонь на клавиатуру, локтем скинул пустую коробочку из-под йогурта, чтобы не мешал. Дип! Вот! Отлепившись от стены, я вхожу в стеклянные двери борделя, и мадам выходит навстречу. Вы сегодня рано, стрелок, зато ненадолго. Мадам улыбается, протягивает руку, касается моей щеки. «Только не морочьте голову девочкам, стрелок!» «Я постараюсь, голосом послушного мальчика, — говорю я». Мадам кивает без особой уверенности, поворачивается к охраннику. «Проводи его в служебные помещения, к Вике». «Спасибо, от души, — говорю я». Мадам устало отмахивается и идет к лестнице на второй этаж, а охранник кивает на маленькую дверь, рядом с которой стоит. С некоторым смущением я иду за ним, прямо в сердце бордель. Чистенький коридор, за окнами летний лес, река и яркое солнце. Ага, а ведь мадам говорила, что у них всегда вечер, хочется солнышко, никуда не деться. Вдоль коридора двери. На них нет номеров или имен, зато налеплены картинки. Кошечки, щенки, мышата, зайчата. Это немножко напоминает детский садик. Но из одной двери вдруг высовывается полуодетая блондинка, ойкает, картина прикрывает грудь руками и заскакивает обратно. Стараюсь идти с каменной физиономией. За дверями шорохи. Когда я прохожу мимо, слышится легкий шум. Знаю, что если обернусь, то увижу десяток любопытствующих лиц, выглядывающих в коридор, поэтому я и не оборачиваюсь. Охранник останавливается у двери, на которой висит фотография задумчивого черного котенка. Стучит. «Да», — слышится в ответ. Я вздрагиваю, потому что узнаю голос. «Посетитель», — говорит охранник, — «пусть войдет». Охранник легонько хлопает меня по плечу. И удаляется. Из полуоткрытых дверей его о чем-то спрашивают шепотом, но он хранит молчание. Под насмешливым взглядом котенка вхожу. Комната выглядит, как горная хижина. Окно распахнуто, из него доносятся порывы холодного ветра, шумит река. Вика сидит перед окном на простом деревянном стуле, разглядывая лицо в маленькое зеркальце. Рядом на грубо сколоченном столе вполне современная косметика. «Привет», — бросает она, — «сиди тихонько, ладно?» Киваю, стою и оглядываюсь. На стенах акварели, незнакомые, почти на все горы, туман, сосны. На первый взгляд кажутся однообразными, словно творение халтурщика к еженедельной распродаже, но всматриваюсь внимательнее и одобрительно киваю. Это не штамповка, набитая рукой, а просто цикл. «Как бы ты их назвал?» — спрашивает Вика, не оборачиваясь. «Я и хорошо, у нее зеркало». «Даже не знаю», — признаюсь я. «У меня всегда были проблемы с названиями. Ну, например, прохожу вдоль стены, осторожно касаясь рамок. Горы или одна гора, но в разных ракурсах, густые плети тумана, впившиеся в склоны сосны, утренний холод и сухой жидкий воздух, звенящие струя ручейка, шорох ветра, словно картина способна передавать звук. Лабиринт, — говорю я, — лабиринт отражений. Вика красит губы, задумчиво соглашается. Можно. Главное, что непонятно. С такими названиями лучше покупают. Это твои картины? Последние дни я потрясающий тугодум. Да, не похоже на меня? Похоже. Но я думал, что ты просто подобрала их со вкусом. Ну и мужики пошли. Вика, наконец, встала. На ней белое льняное платье до колен, босоножки, серебряный кулон на цепочке. Это что, комплимент при первом свидании? При втором, пытаюсь я отшутиться. Нет, при первом. Утром это была работа. Тогда начинаю говорить комплименты. Бормочу я. Ты умная, красивая, талантливая. Добавь пунктуальная. Вика стягивает волосы белой ленточкой. Нет, лучше добавлю щедрая. Продавать такие картины — это, знаешь ли, подвиг. Ерунда, — легко отмахивается Вика. Я продаю реальные оригиналы, а эти остаются у меня, они лучше. Вика не замечает, какую промашку допустила. Я этому безумно рад, — торопливо говорю. Чем лучше? Они звучат. Так вот в чем дело. Мне не послышался шум ветра и плеск воды из картин. «Рождается новое искусство, — говорю я, — давным-давно родилось. И не одно. Просто нам пока непонятно, что это искусство. Когда пещерный человек рисовал на стенах оленя, это тоже не сразу признали творчеством. Если так, то весь Диптаун — произведение искусства. Конечно, не весь, но местами, несомненно. Иди сюда». Вика бесцеремонно хватает меня за руку, подтаскивает к окну. «Смотри! Вот оно что!» Вика рисовала с натуры. Только существуют ли в реальности такие горы? Центральный пик наверняка нет. В нем 10 км высоты, и он вырывается из горной цепи, словно гордый бунтарь. Облака кружат вокруг вершины, бессильные накрыть пик своей шапкой. Гора словно слоями нарезана. Темная зелень лесов, салатная полоска альпийских лугов, снежное кольцо и серый мертвый гранит вершины. Между нашей хижиной, она тоже стоит на порядочной высоте, и пиком-гигантом раскинулось озеро. Не очень большое, но идеально круглое, я сказал бы нарисованное, не будь оно таким живым. Вода темно-синяя и тяжелая, на грани льда. Я молчу. «Не боишься, что это фирменный антураж для привередливых клиентов?» — спрашивает Вика. «Еще чего? Обойдутся». «Мы смотрим на горы». «Долго рисовала?» — тихонько спрашиваю я. 2 года. «Беспечно», — говорит Вика. Киваю. «На это можно потратить и больше. Это не штампованные законные красивости, продающиеся на каждом углу. Мне кажется, что если возьму даже очень сильный бинокль, домысливать ничего не придется. Картина сделана полностью, во весь объем. Очень хочу туда спуститься», — говорит Вика, глядя на озеро. Молча киваю, соглашаясь. «Страшно. Дорога очень сложная», — вздыхает Вика. Если привязать веревку к окну, то на вон ту тропинку можно выбраться запросто. Но по северному склону полгода, как прошел оползень, тропинку наверняка завалило. Я поворачиваюсь к ней, смотрю в глаза. Нет, она не врет и не смеется. Ты что, хочешь сказать, что все это живое? Вот это все, спрашиваю я. Туда что, можно войти, подняться на пик, искупаться в озере? Вода ледяная, простудишься. И все это живое? Падает снег, идут лавины, случаются бури. Вика кивает. Чтобы держать такое пространство, нужен отдельный сервер. Два сервера. Один полностью занят, другой еще все заведение держит. Глотаю холодный воздух, спрашиваю. «Так зачем ты здесь работаешь? Тебя любая фирма возьмет пространственным дизайнером, только позволь заглянуть в это окошко». «У меня свои причины», — говорит Вика, слегка повышая тон, и я понимаю, вопрос неуместен. «Свобода для всех и во всем. Может быть, ей нравится быть виртуальной проституткой?» «Спасибо», — говорю я. Вика недоуменно хмурится. «Спасибо, что позволил это увидеть, — объясняю я. Ты ведь не каждого сюда пускаешь». «Не каждого. А ты покажешь мне свои картины?» С улыбкой спрашивает Вика. Я вздрагиваю. «Ты сказал, что не умеешь придумывать название. Значит, приходится этим заниматься. Или приходилось?»
«Ну так. Я тоже сглупил и, подобно Вике, не заметил своей оплошности. Я давно не рисую, — признался я. Так получилось. Может, и к лучшему. Все равно мне такое не по силам».
Вика даже не пытается вежливо спорить. Она знает себе цену.
«Знаешь, я хотел бы пригласить тебя в ресторан, — говорю я, — если ты согласишься».
«Нет. Я чувствую себя плеванным. Почему-то я был уверен, что Вика согласится, что ей понравится три поросенка, что мы постоим над горной рекой. Пусть не я создавал тот пейзаж, но я люблю его».
«Понимаю», — говорю я.
«Нет, ты не понимаешь. Дело не в клиентах. Сейчас как раз затишье, а девочки меня подменят. Я сама тебя приглашаю в наш ресторанчик». «Ничего не понимаю, но соглашаюсь». Вика придирчиво осматривает меня, поправляет воротник рубашки. «Сойдет», — решает она. «Пошли».
«Далеко?»
Вика только улыбается, подхватывает с стола маленькую замшевую сумочку. Мы выходим в коридор, и я отмечаю, что двери больше не поскрипывают в приступах любопытства. «Пошли, пошли!» Мы идем, чинно взявшись за руки, словно воспитанные дети на прогулке. Коридор кончается винтовой лестницей, мы поднимаемся наверх, насчитываю 7 витков, прежде чем дорогу преграждают тяжелые бархатные шторы.
На мгновение возникает мысль, что пространство здесь вывернуто, и мы сейчас выйдем в холл первого этажа.
«Ничему не удивляйся», — говорит Вика и ступает вперед.
«Я иду следом в полной уверенности, что смогу выполнить ее просьбу».
Мы выходим на морской берег. Закат красит небо оранжевым и золотым. Море устало дышит, лаская берег. Песок под ногами черный, весь пляж искристо-черный. Я знаю, что такие пляжи есть. Я никогда не думал, что это так красиво. На берегу стоят белые столики под зонтами. За столиками люди, все живые. Непрограммные муляжи, я сразу это чувствую. В основном девушки. Лишь затем с столом, что ближе всех к берегу, двое мускулистых парней, да еще рядом с длинной стойкой бара примостился тощий парень в шортах.
«Это наша рекреационная зона», — шепчет Вика. «Идем».
Мы садимся за свободный столик. Вика склоняется ко мне. «Здесь самообслуживание. Иди к стойке, возьми мне шампанского».
Иду, увязая в песке. Трое мужчин и 20 женщин наблюдают за мной.
Все выглядит да нельзя странно. Словно чудовищный тайфун прошелся по побережью, снеся отели и дома, но пощадив часть открытого ресторанчика. Впечатление усиливает задернутая шторами дверь, через которую мы вошли, и она одиноко стоит в черном песке. «Привет!» — говорит мне парень у стойки и быстро сует руку. Машинально пожимаю ладонь. «Вика любит сухое шампанское», — говорит парень. «Так не бери французскую, возьми Абрау Дюрсо, оно где-то здесь, слева, под стойкой. Ты сегодня здесь первый раз? Я тебя не видел раньше. Сегодня день пустой, все девчонки тут собрались. Но сейчас тебе косточки перемоют». Он тараторит с энергией Робинзона, встретившего пятницу. У него чрезвычайно подвижное лицо, во рту не хватает пары зубов. «А ты мне нравишься», — говорит парень, почесывая облезающий от загара живот. «Блин, точно, ты мне нравишься. Ха-ха, испугался? Не, я тут не работаю. То есть работаю, но не так. Ты тем двоим воды не понравишься случайно». У меня уж голова идет кругом. Выдавливаю жалкую улыбку. Захожу за стойку. Достаю из ведерка со льдом бутылку брюта, беру пару высоких бокалов. «Во, перезгорал я вчера!» — восклицает тем временем парень, отрывая длинный пласт облезающей кожи. «С девчонками поспорил, что сгорю. Они не поверили. Приходит утром, а я и впрямь сгорел». Он сует мне под нос бренные части своей шкуры. «Классно выглядит. Всю ночь пахал. Делал симуляцию из загара. Надо будет пристроить куда-нибудь. С руками оторвут. Только руки я не отдам». Торопливо киваю и убегаю с добычей. Вика дожидается меня, довяз от смеха. «Это кто?» — спрашиваю я, опускаясь на стул. Тихий шорох волн, кажется, неслыханным благодеянием. Вика продолжает смеяться, потом делает серьезное лицо. «Это наш программный гений, хакер и охранник, знаток железа и софта. Зови его компьютерным магом или просто магом, он это любит. Только не зови его Зукой». «Зукой? Ага. Он любит растворимые напитки. Зуко, Сприм, прочую химию. Его так девчонки и прозвали. Он очень обижается». «А че он такой странный?» — осторожно спрашиваю я. «Не знаю. Может, наших геев отпугивает. Может, по жизни такой». Я искоса поглядываю на парней у берега. Те тоже разглядывают меня, что-то обсуждая. Потом один легонько хлопает другого по губам, и тот обиженно отворачивается. Мне становится совсем не по себе. Но Вика не прекращает улыбаться, и я сделанным любопытством спрашиваю: «Зачем вам, парни? Девчонки не всегда справляются, что ли?» «Конечно. Помнишь голубой альбом?» «Помню. Бес тянет меня за язык, я интересуюсь, а где козочки пасутся?» Мы вместе смеемся, напряжение спадает. «Это программа», — признается Вика. «Мы пробовали надевать тела животных, но поведение неадекватное выходит. Клиенты нечасто бывают, но зато у нас есть все, любые причуды». Я разливаю шампанское по бокалам, мы чокаемся. «Нормально», — говорит Вика. «Да, класс», — соглашаюсь я, ставя опустевший бокал. «А Браудерса плохим не бывает, это ты. Нормально. Я сомневался, как ты себя поведешь в такой компании». «А что тут такого?» — говорю я голосом человека, каждый день гуляющего в компании проституток и гомосексуалистов. Вика размышляет. «Нет, ты пока так не считаешь», — говорит она. «Но это ничего. Главное, что ты соглашаешься на словах, значит, заставишь себя поверить на самом деле». «Можно?» Компьютерный маг стоит возле столика, как-то немыслимо выгнувшись и скорчив просительную гримасу. «Вы не обо мне говорите, я не мешаю, можно сесть?» «Садись», — обреченно вздыхает Вика. Маг плюхается на свободный стул, жестом фокусника достает из-за спины бокал и еще одну бутылку, какой-то банановый ликер. «Викочка, спасибо», — говорит он, — «я уж думал, буду попадать в одиночестве. Будешь?» Вместо ответа Вика наливает себе еще шампанского. Я тоже отказываюсь от ликера. Маг плещет его в свой бокал. «За знакомство!» — говорит он. «Я компьютерный маг!» «Я стрелок!» — машинально отвечаю я. «Ой!» — маг откидывается на стуль. «Не убивай меня! Ведь а ты два дня лабиринт будоражишь, а? Вика, поздравляю! Ты познакомилась с крутым думером. От него все плачут. Он убивает и убивает, налево и направо». «Правда, что ли?» — спрашивает Вика. Киваю. «Никогда бы не подумала», — говорит Вика. «Должен же я тебя удивить. «Стрелок, ты смотри, в лабиринт не бедокурь!» — восклицает маг. «А то я у мадам отпуск возьму, двину в лабиринт и все разнесу. Я вообще-то мирный. Но когда разозлёсь, кошмар! Держите меня трое, двое не удержат. Вот однажды...»
«Маг», — говорит Вика, — «мы беседуем. У нас серьезный разговор, поболтай с Тиной или с Леночкой».
Маг грустно кивает. «Вот всегда так. Ухожу, ухожу. Никто меня не любит».
«Я тебя очень люблю», — говорит Вика. «Но Тина со вчерашнего дня в депрессии. Развлеки ее, ты же умеешь».
«Без проблем», — сияет маг.
Прихватывает бутылку и, приплясывая, движется к столику, за которым черноволосая пышная девушка сосредоточенно пьет водку.
«Я только качаю головой.
У нас здесь свой мирок», — говорит Вика, — «довольно тихий и мирный. Кстати, здесь все девочки появляются только в базовых телах, не в тех, что мы надеваем для клиентов».
«Так это твое основное тело в виртуальности?»
«Да. Я делаю следующий шаг».
«Имя тоже тебя зовут Викой?»
«В глубине, да. Я потому и позволила тебе прийти, что угадал». Она грустно улыбается. «Вначале даже подумала, что ты какой-то шпион, хакер или дайвер, что ты выяснил мою личность.
У меня начинает бешено колотиться сердце. А сейчас ты так не думаешь?»
Вика пожимает плечами. «Кто знает. Но ты мне нравишься. Хочешь, чтобы все само собой так совпало. Удивительно и красиво».
«Я не успеваю ответить. Шторы на двери раздвигаются». Высовывается на секунду девичья личка. «Наташа, Тина, на выход! Зеленые и желтые альбомы!»
Пышная девица, в которой уже пристроился маг, швыряет в дверь бутылку. Вика привстает.
«Элис!» — негромко, но отчетливо говорит она. «Подмени Тинку!»
Девушка за соседним столиком кивает, но Тина протестующе вскидывает руки. «Вика, я в порядке!»
Она говорит через программу «Переводчик», но даже та доносит отголоски усталости и злости.
«Поработаю малолеткой, все в порядке. Меня кепочка достал вчера».
Один из геев встает, быстро идет между столиками, обнимает Тину за плечи, что-то шепчет, усаживает обратно, вопросительно смотрит на Вику.
«Хорошо, Анджей», — соглашается она, — «спасибо».
Гей и одна из девушек выходят в дверь. Вика садится, залпом пьет шампанское и неожиданно свистящим шепотом говорит:
«Козлы! Все вы, мужики, козлы!»
«Кто такой кепочка?» — спрашиваю я.
«Клиент постоянный. Я обычно сама с ним работаю, а вчера была занята».
«Со мной?»
«Да», — жестко говорит Вика. «Девчонкам нельзя с ним работать. Они после этого сами не свои».
«А что ему нужно?»
«Красный альбом».
Вспоминаю вчерашний вечер. Не помню такого.
Это вкладка в черный альбом. Его не показывают, кому попало.
Вика встает. Черт!
Леня, извини.
Я тоже поднимаюсь.
Ты хотел меня куда-то пригласить?
Да.
Ну, так приглашай.
В холле я озираюсь, ожидая увидеть мадам, но она так не появляется.
Ловлю машину, называю адрес, три поросенка. Вика медленно остывает.
Мне очень хочется расспросить ее про красный альбом и про кепочку, но я молчу.
Нельзя, пока нельзя.
«Вот я тебе показал, как мы живем», — говорит Вика. «Интересно?»
«Ничего», — говорю я, — «нормально».
«Ничего».
Вика достает из сумочки сигареты, щелкает зажигалкой. «Нормально. Мне не нравится, когда девушки курят, даже виртуальность».
«Вика, а чего ты ждала?» «Вопли, какой ужас! Я, знаешь, не ханжа. Восторгов тоже причин не нахожу».
Она мимолетно касается моей руки.
«Извини, Леня. Я немного переживаю за девчонок. Понимаешь, ты случайный клиент. Сваливал от погони, сбежал в бордель, съехал на моей фотке. Извини, ты тут ни при чем».
Мы подъезжаем к трем поросятам. В виртуальности нет часов пик. Поясное время стерло это понятие. Но какие-то случайные приливы, отливы случаются. Вот сейчас, например, зал набит до отказа.
«Привет, Андрей!»
«Привет, привет!»
Протягивая к какому-то клиенту бокал с коктейлем, говорит Андрей.
«А ты кто такой?»
«Ух, это и впрямь он, а не программа, бармен».
«Леонид», — говорю я.
Андрей морщит лоб. В этом теле он меня не видел и перестраховывается. «Мужик!» — страшным шептом говорю я. «А ты чего? Опять налоги замучили? Рэкет? Файла спер? Так скажи, мы найдем!» Андрей перегибает через стойку, вопит. «А, не признал! Вырос-то как мужчина!» Вика терпеливо мнется рядом. Ей кажется не по себе, как и мне в зоне отдыха публичного дома. «Тебе, как обычно, — интересуется Андрей, — тянет руку к бутылкам. Джин-тоник один к одному, — усмехаюсь. Я — это я. Только лучше над рекой посидим в одиночестве». Андрей слегка морщится и косится под стойку. Там у него терминал. «Все каналы забиты, — ужасаюсь я. Тебе один найдем, — решает Андрей, протягивает руку, нажимает что-то. Делов-то на копейку. Как удачно! Обрыв связи, один канал освободился. Валяйте, только быстро!» Хватаю Вику за руку, тяну к двери в каменной стене ресторана. В тамбуре приказываю. «Индивидуальное пространство для нас обоих. Никакого допуска!» «Принято!» — шепчет потолок. «Никакого допуска! Вы гости ресторана! Три поросенка желают вам приятного отдыха!» «Как круто!» — иронично говорит Вика. «А ты здесь что, постоянный клиент?» «Да, я не вдаюсь в мелкие детали, вроде той маленькой дайверской аферы с розыском и осаживанием рэкетиров, сперших у хозяина ресторана подлинные финансовые файлы. Если бы я не переубедил ту шайку недоученных хакеров, то Андрею пришлось бы очень крупно раскошеливаться. Либо рэкету, либо налоговой инспекции Диптауна. А так все обошлось миром, даже рэкетиры в итоге остались довольны тем, что так дешево отделались. Мы выходим в осень. Вика на миг останавливается, осматриваясь, подбирает с земли прелый лист, мнет в пальцах, касается коры дерева. Я жду. Я тоже так топчусь, входя в новые виртуальные пространства. Я-то при этом, правда, еще из глубины выхожу. Оцениваю подлинный облик местности. Вике это недоступно, но у пространственных дизайнеров свои методы. «Здорово», — говорит она. «Может быть, сам Карл Сиксгорд работал? Завидую». «У тебя не хуже, утешаю я». Но Вика качает головой. «Нет, не во всем. У него потрясающее чувство меры, а я увлекаюсь». Она по-детски пинает листья ногой, те вяло вспархивают и падают, они уж свое отлетали. «Пойдем». Я беру ее за руку и веду к реке. Столик накрыт, словно бы для банкета. На большом блюде фирменная жареная свинина по-поросячьи, есть мой любимый глинтвейн и приличный набор вин. Вика на стол не глядит. Она стоит над обрывом, вглядываясь вдаль. Я остановлюсь рядом. У противоположного берега поток полощет ветви поваленного дерева. Наверное, была буря. Это пространство тоже живое, как и Викины горы. «Спасибо», — говорит Вика. «И мне становится хорошо. Я думаю, что надо еще показать морской берег и кусочек старой Москвы, которые примыкают к ресторанчику. Но это тоже потом. У нас еще будет время, я уверен. Иначе зачем все?» «Знаешь, я очень редко выхожу из своего пространства», — говорит Вика. «Не знаю, почему». Она колеблется, но продолжает. «Наверное, боюсь увидеть тех, кто приходит к нам. Увидеть их такими, какими они могут быть. Веселыми, добрыми, славными людьми. Почему? Тогда получится, что все люди двулики. Мы ведь помойка, Леонид. Помойка, куда выкидывают всякую дрянь, что скопилось в душе. Страх, агрессию, неудовлетворенные желания, презрение к самим себе. В твоем лабиринте, наверное, то же самое. Он не мой. Я там по делу. Тогда тебе легче. А к нам приходят сопляки, которым не терпится стать мужчинами. Мужчины, которым надоело быть ими, затюканные подругами парни, желанием покуражиться. Порой приходят, пробуют все альбомы, говорят, надо все в жизни испытать. Я опять сдерживаюсь и не спрашиваю, зачем она работает в забавах. Почему мы тянем за собой в будущее самое худшее, что есть в нас, говорит Вика. Потому что оно есть и никуда не деться.
Представь, что вокруг джентльмены в смокингах, дамы в вечерних туалетах, все говорят умные, красивые слова, все вежливые, культурные. Вика тихо смеется. Не верю. Вот, я тоже. Любое изменение общества, техническое, социальное или комплексное, как глубина никоим образом не меняла индивидуальной морали. Постулировалось все, что угодно. От презрения к холопам до равенства и братства. От аскетизма до вседозвольности. Но выбор-то всегда совершался индивидуально. Глупо считать, что виртуальность сделала людей хуже, чем они есть. Смешно надеяться, что она сделает их лучше. Нам просто дали такой инструмент. А будем мы им строить или разбивать черепа, зависит от нас. Инструмент не тот, Леня. Все понимают, что на самом деле сидят дома или на работе, таращив в экран или нацепив шлем, а потом можно все, игра, мираж. Ты говоришь, как тюринцы. Нет, их подход мне тоже не нравится. Мне вообще не хочется превращаться в поток электронных импульсов. Вика, я кладу руку на ее плечо. Не стоит загадывать, не стоит переживать. Глубине 5 лет, значит, ребенок. Хватает все, что попадается под руку. Говорит глупости, смеется и плачет не впопад. Мы просто не знаем, во что она вырастет. Не знаем, не появятся ли у нее братья и сестры, которые будут лучше. Надо просто дать ей срок. Надо дать ей цель, Леня. Мы нырнули в этот мир, не разобравшись с тем, что осталось за спиной. Не умея жить в одном мире, породили другое, и не знаем, куда идти, к чему стремиться. «Цель появится, без особой уверенности, — говорю я. Опять-таки дай срок, дай глубине осознать себя». «А может быть, она уже осознала, — говорит Вика насмешливо, — а жила? Как в фантазиях людей, никогда в ней не бывавших. Может быть, среди нас ходят люди, которых нет в реальном мире? Отражение пустоты? Может быть, ты или я вовсе не существуем? И все наши представления о реальности — это фантазия ожившей сети. Мне вдруг становится страшно. Нет, я не склонен считать, что меня на самом деле нет, и за Вику я почти спокоен, но, кажется, я знаю кандидата на отражение пустоты. А Вика продолжает, словно задавшись целью свести меня с ума. Ну, представь, как это может быть. Сотни тысяч, а может быть, уже миллион компьютеров включены в сеть постоянно. Потоки информации мчатся между континентами, оседают на хостах и роутерах, откладываются в памяти машин. Несуществующие пространства живут по своим законам, меняются. Падает листва с деревьев, наши шаги оставляют следы, наши голоса заставляют срываться лавины. Информация эта дублируется, путается, смешивается. Программы послушны, они создают муляжи и личины, но кто знает, как скоро личина наполнится подлинным разумом? «Любой хакер помрет от смеха, слушая тебя», — говорю я деревянным голосом. «Я не хакер. Я просто смотрю на то, что происходит вокруг». И думаю, что увидел бы человек ниоткуда, появившись в Диптауне, твердо считая, что он настоящий и живой, кривляющихся фигляров, людей, которые бегают по лабиринту и радостно убивают друг друга, психопатов, оттягивающихся в борделях. Вокруг есть все, что существует в реальности. Небо и солнце. Горы и моря, города и дворцы, пространство в пространствах, смешение времени и народов, достоинства и пороки. Все, все, все и ничего. Нам нужно лишь то, что ненавистно в реальной жизни. Смерть, кровь, фальшивая красота и заимствованная мудрость. Так что подумает глубина о людях, если она научится думать? Я молчу. Я вспоминаю неудачника, который убивает монстров из пистолета, но никогда не стреляет в игроков, который не говорит своего имени и адреса, который уже 2 суток висит в виртуальности, но у него не заплетается от жажды язык и не подламываются ноги, который не понимает, что убегающий от мутантов ребенок всего лишь 1000 килобайт программы на сервере 33-го уровня. Я вспоминаю слова человека без лица,
Теперь кое-что изменилось. Это же была прямая подсказка. Вместе с воспоминаниями об оссе-невидимке и заблудившемся поинте случилось то, что не имеет аналогов, кроме как в фольклоре. И меня начинает бить дрожь. Не может быть случайностей 15 раз подряд. Дайверы лабиринта вытащили бы неудачника, не препятствуя этому сама сеть. Неудачника некуда вытаскивать из глубины. Он живет лишь в этом мире. Он прикован к лабиринту, к миру выстрелов и предательств, крови и руин. Он погибает и оживает, не понимая, что происходит с ним. «Вика!» — шепчу я. «Вика, не дай бог!» «Что?» Она смотрит на меня и отступает на шаг. «Что с тобой?» «Не дай бог, ты права!» — шепчу я. «А мне кажется, что ты права!» Она хватает меня за руку, сжимает крепко. Почти до боли кричит: «Насколько ты ставил таймер? Где ты живешь? Леня, опомнись, ты живой, ты настоящий, я несу чушь, чушь!» Мне делается смешно. Вика испугалась за меня. «Я в порядке, — говорю я, — я живой и настоящий, у меня не дип-психоз, но я знаю человека, который не может быть живым». Как ни странно, но Вика успокаивается. Я бы на ее месте, наоборот, еще больше испугался. «Я тоже с такими встречалась», — заявляет она. Качаю головой. «Вика, я знаю человека, который ведет себя, как в твоей фантазии, не различает реальности и яви, не ведает границы, живет, а не играет в глубине». Она догадывается мгновенно. «В лабиринте? Да, это называется потерей реальности. Нервный срыв и ничего больше. Я видел нервные срывы, — говорю я. — Это другое. Ленька, — Вика улыбается, — я наговорила глупости, а ты испугался. Знаешь, аналогии фальшивы. Мне хочется рассказать ей все. Про человека без лица и неудачника, про случайности, которые стали системой. Но я подписывал контракт, обещая конфиденциальность. И еще мне придется сказать, что я дайвер, а у меня есть опыт таких признаний. Я догадываюсь, о чем думают девушки, целуясь с дайвером. Сейчас он выйдет из глубины, и мое лицо превратится в маску из крошечных квадратиков пикселов. Он свободен здесь, а я пленница. А я не хочу, чтобы Ика так думала. Я не хочу, чтобы это стало стеной между нами. Ты права, шепчу я, и Вика прижимается ко мне. Мы стоим над обрывом, целуясь, и река ревет под нами, и ветер треплет волосы. Одинокий птичий крик, секундный проблеск солнца в разрыве туч, ковер листьев под ногами, он мягкий и пахнет пряным. Я снимаю с Вики платье, и она помогает раздеться мне. Я целую ее тело. Мои губы касаются живого тепла. Не я в глубине, это глубина во мне. Это наш мир вокруг. Я не уйду отсюда никуда. Мы затеряемся в этих лесах, найдем дорогу к горам, что видны из ее окна. Вика что-то шепчет, но я не слышу ее слов. Мы слишком глубоко. Мы вышли за пределы всех пространств. Потом наступает короткий миг, когда пространства сливаются воедино. Мы вместе, сквозь расстояние и неизвестность. «Не уходи от меня, стрелок», — шепчет Вика. «Только посмей уйти». «Я не уйду», — говорю я. Мы прижимаемся друг к другу, ветер скользит по коже, мокрая листва холодит спину. Я смотрю вверх, но тучи клубятся, кружат подо мной. Еще миг, я упаду в небо, я потеряюсь в реальностях, вслед за неудачником. «Кто ты, Леня?» Но я не могу ответить. Снова привлекаю Вику к себе, и наши губы соприкасаются, делая слова пустыми и ненужными. «Мое время кончается», — шепчет Вика. «Мне надо выходить. Вот-вот». «Я понимаю».
Я обнимаю ее еще крепче, словно в моих силах остановить бег таймера на том конце невидимой нити, удержать Вику в глубине еще минуту, еще миг. «Приходи!» Вика вскидывает голову, приподнимается надо мной на локтях. «Приходи сегодня, я буду ждать». Киваю, тянусь к ней, но уже поздно. Ее тело бледнеет, меркнет, рассыпается облаком сиреневых искр. Платье на земле тает, словно пригоршни снега. Миг, и я остаюсь в одиночестве под небом, которое просит упасть в него, затеряться в облачном тумане, стать еще одним человеком, не знающим грани между мирами. И Вика будет со мною всегда. Мы станем равны, и мне никогда не придется отвечать поцелуем на вопрос. Я мотаю головою и силою тычусь в жухлую листву. Это бывает. Это бывает. Всем дайверам знаком миг, когда хочется стать таким, как все. Надо бежать. Глубина, глубина. Я не твой. Отпусти меня, глубина. Экранчики перед глазами. Холодный ветер из кондиционера. «Съела?» — спросил я глубину. «Вкусно! Зубки не болят!» Глубина молчала. Ей нечем ответить. Она вновь проиграла. Мир словно разломился на две половины. На ту, где была любовь, и на ту, где я катался по полу, обнимая пустоту. Будь проклят это раздвоение, после которого чувствуешь себя идиотом. Я снял шлем. Тело было ватным, разбитым. Отоспаться бы. Потянувшись, я вырвал кабель костюма из порта. «Сбой периферии!» — испуганно сказал Windows Home. «Леня, проверь разъемы виртуального костюма!» «Пауза!» — приказал я. Распрямился, вставая. «Костюм надо постирать». Я прошел в ванную, разделся, влез под душ. Постоял полминуты, ловя запрокинутым лицом тугие струи воды, потом подхватил с пола костюм, взял кусок хозяйственного мыла и занялся стиркой. Вот так обычно и портят дорогостоящие вещи, поленившись или постыдившись идти в химчистку. Предельно аккуратно выстирав костюм, я повесил его на плечики и зацепил на крюк над ванной. Потекли струйки воды. Выжимать ткань, внутри которой идут сотни проводков, датчиков и имитаторов давления, еще большее безумие, чем стирка. Ладно, понадеемся на репутацию фирмы «Филлипс». Может быть, они даже учли русскую безалаберность. Мой старый виртуальный костюм, китайский, но довольно приличный, валялся в шкафу. Я все собирался его продать, но не находил времени дать все эти объявления. Теперь меня это порадовало. Натянув трикотаж веселенькой раскраски, я прошелся по комнате. Ничего, немножко маловат стал, но пойдет. Помахивая шнуром, я даже стал что-то насвистывать. Викины слова — чушь. Она и впрямь фантазировала, а я утратил критичность. Сеть! Это просто сотни тысяч компьютеров, подвешенных к телефонным линиям, а виртуальность — домыслы сознания. Невозможен электронный разум на базе пентиумов и четверок. Это любой компьютерщик объяснит, если не поленится спорить с очевидной глупостью. Я воткнул разъем в порт, и Windows Home радостно сообщила. «Обнаружено новое периферийное оборудование. Провести подключение?» «Да». Мой основной костюм будет сохнуть 3 дня. Пускай уж Windows Home подключит старый костюм как следует. Датчики движения. Тест прошел. Имитатор давления. Тест прошел. Энергопотребление. Тест прошел. Ограничение критических перегрузок. Тест провален. Внимание! Данная модель виртуального костюма не укладывается в предельно допустимые параметры безопасности. Возможен дискомфорт при виртуальных контактах. Не рекомендуется. «Продолжить тест», — приказал я. «Все китайские костюмы страдают этим грехом, непоправимым с точки зрения западноевропейцев, американцев, если виртуальность меня расплющит бетонной плитой.
то костюм может отреагировать уж очень энергично и оставить на теле пару синяков. Честно-то говоря, меня это не особо тревожит. Тестирование завершено. Рекомендуется прервать подключение оборудования.
Принять оборудование, надевая шлем, сказал я.
Ты серьезно? Спросила Windows.com.
Да.
Оборудование подключено, скорбно согласилась программа.
Дип, вот.
Ветер усилился. Я ежусь, отступая от обрыва. У меня мокрая голова, и стоять тут не очень-то уютно. Особенно одному.
Беру термос, наливаю себе глинтвейн, пару глотков, просто чтоб согреться.
Мы еще придем сюда вместе с Викой. Очень надеюсь, что ей здесь было хорошо. Не так уж много виртуальности и мест, которые мне безоговорочно нравятся. Пока, говорю я ветру, реке, осеннему лесу, иду к выходу.
Если прогуляться до лабиринта пешком, то я как раз убью остаток времени.
А дайверы закончат свои попытки спасти неудачника. Почему-то я уверен, что у них ничего не выйдет».